Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Томас Гарди. Тесс из рода Дербервилли. Фаза первая. Эпиграф. Бедное поруганное имя. Сердце мое, как ложа, приютит тебя. Уильям Шекспир. Девушка. Глава первая. Однажды вечером, во второй половине мая, человек средних лет шел домой из Шестона в деревню Марлот, находившуюся неподалеку в долине Блэкмор или Блэкмур. Ноги его ступали нетвердо, и он то и дело отклонялся влево от прямого пути. Иногда он энергично кивал, словно в подтверждении какой-то мысли, хотя в сущности ни о чем определенном не думал. Пустая корзинка из-под яиц висела у него на руке. Ворс на шляпе был взъерошен, а поля протерты в том месте, где их касался большой палец, когда человек снимал шляпу. Вскоре с ним повстречался пожилой священник, который ехал на серой кобыле и мурлыкал какую-то песенку. «Добрый вечер», — сказал человек с корзинкой. «Добрый вечер, сэр Джон», — отозвался священник. Пешеход, сделав еще 2-3 шага, остановился и оглянулся. «Прошу прощения, сэр. В прошлый базарный день мы с вами встретились в это же время, на этой же дороге, и я сказал «добрый вечер», а вы вот как сейчас ответили «добрый вечер, сэр Джон».
«Совершенно верно ответил», — сказал священник.
«И еще раз перед этим, почти месяц назад».
«Возможно».
«Ну так почему же вы меня зовете сэр Джон, когда я просто Джек Дарбифилл, возчик?»
Священник подъехал к нему поближе.
«Так мне захотелось», — сказал он и, секунду поколебавшись, добавил. «Видите ли, не так давно я разыскивал родословные для новой истории графства и сделал одно открытие. Я священник Трингхэм, антикварий из Текфутлейна. Неужели вы не знаете, Дарбифилл, что вы происходите по прямой линии от древней рыцарской семьи Дербервиллей, которые ведут свой род от сэра Пегана Дербервилля, того знаменитого рыцаря, что приехал из Нормандии с Вильямом Завоевателем, как видно из записей, хранящихся в аббатстве Бетл?»
«Никогда об этом не слыхивал, сэр».
«Однако это так. Приподнимите-ка голову, чтобы я мог получше разглядеть ваш профиль. Да, это нос и подбородок Дербервилли, слегка огрубевшие. Предок ваш был одним из тех 12 рыцарей, которые помогали лорду Эстремовиллу в Нормандии при завоевании Глеморганшира. Ветви вашего рода владели поместьями в этой части Англии. Имена ваших предков упоминаются в списках государственного казначейства во времена короля Стефана. При короле Иоанне один из них был настолько богат, что мог подарить поместье рыцарям-госпитальерам, а при Эдуарде II ваш предок Брайан вызван был в Вестминстер для участия в Великом Совете. Ваш род начал приходить в упадок во времена Оливера Кромвеля, но потом положение опять изменилось, и при короле Карле II ваши предки за верность королю были посвящены в рыцари королевского дуба. В каждом поколении вашего рода был сэр Джон, и будь рыцарское звание, подобно баронетству, наследственным, каковым оно на деле и являлось в былые времена, когда сын рыцаря почти всегда посвящался в рыцари, вы были бы теперь сэром Джоном».
«Да не может быть!»
«Короче говоря», — внушительно заключил священник, похлопывая себя хлыстом по ноге, «вряд ли в Англии найдется второй такой же род».
«Лопни мои глаза!»
«Да неужто в самом деле?» — воскликнул Дарбифилл. «А я-то тут болтаюсь год за годом, как неприкаянный, словно самый что ни на есть простецкий парень в приходе. И давно это обо мне известно, пастор Тринкем? Священник объяснил, что, насколько он может судить, сведения эти давно затерялись, и вряд ли кто-нибудь помнит сейчас об этом. Сам он прошлой весной, занимаясь изучением судьбы рода Дербервилей, заметил однажды на какой-то повозке фамилию Дарбифилд, и это побудило его навести справки о родословной ее владельца, и теперь он уверен, что его предположение оказалось верным. «Сначала я решил не тревожить вас такими бесполезными сообщениями», — сказал он. «Однако разум наш иногда не может справиться с нашими побуждениями. Я подумал, пожалуй, вам уже кое-что об этом известно». «Да, я слыхал разок-другой, что семья моя знавала лучшие дни до той поры, как приехала в Блэкмор, но я не обратил внимания, думал, речь идет о том, что когда-то мы имели двух лошадей, а теперь держим только одну. Есть у меня дома старая серебряная ложка и старая резная печать. Но, Господи помилуй, велика штука, резная печать. И подумать только, что я и эти благородные Дербервилли — одна плоть и кровь. Люди толковали, что у прадеда моего была какая-то тайна, и он не любил говорить о том, откуда пришел. А осмелюсь спросить вас, сэр, где поднимается теперь дым над нашим очагом? Ну, то есть, где мы, Дербервилли, живем? Вы нигде не живете. Ваш род угас. Плохо дело. Да, как говорят лживые семейные хроники, род пресекся по мужской линии. Иными словами, зачах. Пришел в упадок. Ну, а где мы лежим? В Кингсбер-Суб-Гринхилле. Там множество ваших склепов, и ваше изваяние покоится под сводами из пурбекского мрамора. А где же наши родовые замки и поместья? У вас их нет. О, и земли нет! Никакой. Хотя земли, как я уже сказал, у вас когда-то было много, ибо ваш род состоял из многочисленных ветвей. В этом графстве было у вас поместье в Кингсбери, и еще одно в Шертоне, а также в Милпонде, в Лулстеде и в Элбридже. А вернется ли к нам когда-нибудь наша собственность? Ну, этого я не могу сказать. — Так что же вы мне посоветуете делать, сэр? — помолчав, спросил Дарбифилд. — Ничего. А, впрочем, попробуйте очистить свой дух, размышляя о падении сильных мира сего. Все это представляет интерес лишь для историка здешних мест и человека, занимающегося генеалогией, но и только. Среди поселян нашего графства есть несколько семейств, почти не уступающих вам в знатности происхождения. Ну, до свидания. А не согласитесь ли вы, сэр, повернуть по этому случаю назад и распить со мною кружку пива? В трактире «Чистые капли» подают очень хорошее пиво, хотя, конечно, оно будет похуже, чем у Роллера. Нет, благодарю вас, Дарбифилд, не сегодня. Вы уже достаточно выпили. С этими словами священник поехал своей дорогой, сомневаясь, благоразумно ли поступил, сообщив эти любопытные сведения. Когда он уехал, Дарбифилд в глубокой задумчивости сделал несколько шагов, а затем присел на поросшую травой придорожную насыпь, поставив корзинку перед собой. Спустя несколько минут вдали показался юноша, который шел в том же направлении, что и Дарбифилд. Последний, заметив его, поднял руку. Юноша ускорил шаг и подошел ближе. «А ну, парень! Возьми эту корзинку. Я хочу дать тебе поручение». Долговязый юноша нахмурился. «А вы кто такой будете, Джон Дарбифилд, чтобы приказывать мне и называть меня парень? Вы мое имя знаете не хуже, чем я ваше». «Да ты-то знаешь ли. Вот в чем секрет, вот в чем секрет. А теперь слушай меня и исполни поручение, которое я тебе дам. Ну, Фред, я уж так и быть открою тебе тайну.
Я происхожу из благородной семьи. Я это узнал только что, как раз сегодня вечером».
И, объявив эту новость, Дарбифилд небрежно откинулся и растянулся на траве среди маргариток. Юноша стоял перед Дарбифилдом и оглядывал его с ног до головы.
«Сэр Джон Дербервиль, вот кто я такой!» — продолжал лежавший. «То есть был бы им, будь теперь рыцари-баронетами, а раньше ведь так оно и было. Все сведения обо мне занесены в историю. Известно ли тебе, парень, такое место? Кингсбер-суб-Гринхилд?» «Да, я был там, на Гринхилдской ярмарке». «Так вот, под церковью в этом городе лежат...»
«Какой же это город? То местечко, о котором я говорю. Во всяком случае, когда я там был, оно городом не было. Так себе, маленькое глухое местечко».
«Неважно, парень, город это или не город, не о том идет речь. Под церковью этого прихода, в огромных свинцовых гробах, которые весят много тонн, лежат мои предки. Сотни предков в кольчугах и драгоценностях. В графстве Южный Уэссекс не найдется человека, который имел бы в своем роду скелеты знатнее и благороднее моих. Да ну! Теперь бери эту корзинку и ступай в Марлот. А когда придешь в трактир «Чистая капля», скажи, чтобы немедленно прислали за мной лошадь и карету отвезти меня домой. А в карету пусть положат бутылочку рому и запишут на мой счет. А когда ты это сделаешь, ступай с корзинкой ко мне домой и скажи моей жене, чтобы она отложила стирку, потому что ей незачем ее кончать, и пусть ждет, пока я не приеду. Есть у меня для нее новости».
Так как юноша стоял в нерешительности, Дарбифилд сунул руку в карман и извлек шиллинг, хотя их у него было не так уж много.
«Вот тебе за труды, паренек!»
После этого юноша оценил все случившееся совсем по-иному.
«Слушаю, сэр Джон, благодарю вас. Чем еще могу вам служить, сэр Джон?»
«Скажи им там дома, что я бы хотел на ужин жареного барашка, если они могут его раздобыть. А если не могут, кровяную колбасу. А если этого не могут, ну, тогда я обойдусь рубцами».
«Слушаю, сэр Джон».
Юноша взял корзину и тронулся было в путь, как вдруг с той стороны, где находилась деревня, донеслись звуки духового оркестра.
«Что это?» — спросил Дарбифилд. «Уж не в мою ли честь?»
«Это гулянье женского клуба, сэр Джон. Да ведь ваша дочь в нем тоже состоит».
«Верно, я совсем об этом забыл, размышляя о более высоких вещах. Ну, отправляйся в Марлот и закажи карету, а я, может быть, поеду погляжу на этот клуб».
Юноша ушел, а Дарбифилд остался лежать на траве в маргаритках, золотившихся в лучах заходящего солнца. Дорога была совсем пустынна, и только приглушенные расстоянием звуки оркестра возвещали о присутствии людей в этой долине, окаймленной синими холмами.